О преподобном Акакии. 110. Не хочу неправедно скрывать или хаимствовать бесчеловечно, не хочу молчать пред вами о том, о чем молчать не должно. Великий Иоанн Саваид сообщил мне вещи, достойные слышания, а ты сам, преподобный отче, по опыту знаешь, что сей муж бесстрастен и чист от всякой лжи, от всякого лукавого дела и слова. Он рассказал мне следующее. В обители моей, в Азии, ибо оттуда пришел сей преподобный, в которой я находился прежде, нежели пришел сюда, был один старец весьма нерадивой жизни и дерзкого нрава. Говорю сие, не судя его, а дабы показать, что я говорю правду. Не знаю, каким образом приобрел он себе ученика, юношу именем Акакия, простого нрава, но мудрого смыслом, который столько жестокости перенес от сего старца, что для многих это покажется невероятным, ибо старец мучил его ежедневно не только укоризнами и ругательствами, но и побоями. Терпение же послушника было не безрассудное. Видя, что он, как купленный раб, ежедневно крайне страдает, я часто говаривал ему при встрече с ним: «Что, брат Акакий, каково сегодня?» В ответ на это он тотчас показывал мне иногда синее пятно под глазом, иногда уязвленную шею или голову. А как я знал, что он делатель, то говаривал ему: «Хорошо, хорошо, потерпи, и получишь пользу». Прожив у своего немилостивого старца 9 лет, Акакий отошел ко Господу и погребен в усыпальнице отцов. Спустя 5 дней после этого наставник его пошел к одному пребывавшему там великому старцу и говорит ему: «Отче, брат Акакий умер». Но старец, услышав это, сказал ему: «Поверь мне, старче, я сомневаюсь в этом». «Поди и посмотри», — отвечал тот. Немедленно встав, старец приходит в усыпальницу с наставником блаженного оного подвижника и взывает к нему, как бы к живому, ибо поистине он был жив и после смерти. И говорит: «Брат Акакий, умер ли ты?» Сей же благоразумный послушник, оказывая послушание и после смерти, отвечал великому: «Отче, как можно умереть делателю послушания?» Тогда старец, который был прежде наставником Акакия, пораженный страхом, пал со слезами на землю, и потом, испросив у игумена Лавры келью близ гроба Акакиева, провел там остаток жизни уже добродетельно, говоря всегда прочим отцам: «Я сделал убийство». Сие греческое слово «лавра» значит, собственно, ряд домов или улица. Один из первых церковных историков, упоминающий о лаврах, есть Евагрий, живший в VI веке. Лаврами первоначально назывались такие монастыри, в которых для жития монахов устроялся ряд отдельных келий не в дальнем одна от другой расстоянии. Но сии келии были, как свидетельствует Евагрий, так малы, так тесны, так низки, что монахи не могли прямо стоять в них и лежать, протянувши ноги свободно. Между келиями анахаретов или отшельников и келиями в лаврах было такое различие, что первые одна от другой были удаляемы на такое расстояние, в каком анахареты не могли друг друга видеть и слышать, и притом были рассеяны в пустыне без определенного порядка. Келии же в лаврах не были столь далеко одна от другой расставляемы, как жилища пустынников, хотя не были и соединяемы одна с другою, как иноческие келии в киновеях. И вообще установление лавр было нечто среднее между пустынножитием и киновией, и имела целью совокупление удобств и благ, принадлежащих тому и другому из сих путей по образцу данному церкви святым Василием Великим, который, как говорит друг его Григорий Назианзин, слово 43-е надгробное Василию Великому, приметив, что жизнь пустынная и созерцательная весьма отлична от общежительной, и что сии образы жития оба имеют свои удобства и свои затруднения, и, восхотев согласить и даже совокупить их, устроил пустыни и килийки близ монастырей, не отделяя их и стенами, дабы созерцание не лишалось благ общежития, и дабы трудническая жизнь не была отлучена от участия в созерцании. И таким образом он соединил сии два учреждения и пути двух родов во единую славу Божию, как Бог соединил море с землею для блага вселенной. Знаменитейшими лаврами были в древности монастыри преподобного Харитона, преподобного Феодосия и Саввы Освященного, который скончался в 531 году. Всей последней жил в VIII веке Иоанн Дамаскин под руководством одного Аввы. «Мне кажется, отче Иоанне, что великий старец, говоривший с умершим, был сам сей Иоанн Саваид, ибо он рассказывал мне еще одну повесть, как бы о другом подвижнике, а я после достоверно узнал, что этот подвижник был он сам». Об Иоанне Саваите или Антиохе. 111. «В той же, — говорил он, — азиатской обители был некто послушником у одного кроткого, тихого и безмолвного монаха. Но, видя, что старец как бы почитает и покоит его, он рассудил, что такое обхождение для многих бывает бедственно, потому и упросил старца отпустить его. А как старец тот имел еще другого ученика, то удаление первого не слишком было ему тягостно. Отшедший таким образом, послушник этот при помощи письма от своего настоятеля поместился в одном из общежитий, находящихся в Понте. Первую ночь по вступлении своем в сию обитель он видит во сне, что некоторые истязывают его за долг, и будто по окончании сего страшного истязания он остался должен 100 литр золота. Пробудившись от сна, он рассуждал о виденном и говорил сам себе: «Смиренный Антиох, это было имя его, поистине, еще много остается на тебе долгу. Прожил я, — говорил он, — в этом общежитии 3 года, беспрекословно исполняя всякие послушания и будучи всеми уничижаем и оскорбляем, как пришелец, ибо кроме меня там не было другого чужестранного монаха. Тогда опять вижу во сне, будто некто дал мне свидетельство в уплате 10 литр моего долга. Пробудившись, я понял видение и сказал себе: «Еще 10 только. Когда же я все выплачу? Бедный Антиох, тебе нужен больший труд и большее бесчестие». С того времени начал я притворяться лишенным рассудка, впрочем, не оставлял служения. Немилостивые же тамошние отцы, видя меня в таком положении и в прежнем усердии, возлагали на меня все тяжкие дела в обители. Прожив 13 лет в таком подвиге, я снова увидел во сне являвшихся мне прежде, будто они пришли и дали мне рукописание, которое совершенно освобождало меня от попечения о моем долге. Итак, когда отцы той обители в чем-нибудь меня оскорбляли, я вспоминал мой долг и терпел мужественно. Премудрый Иоанн рассказывал мне это отче Иоанне как о другом человеке, для того и Антиохом себя назвал. А в самом деле он был тот подвижник, который терпением разодрал рукописание своих согрешений. 112. Но услышим, какой дар рассуждения преподобный сей приобрел крайним своим послушанием. Во время его пребывания в обители святого Саввы пришли к нему три юных отрока, желая быть его учениками. Приняв их с радостью, он тотчас угостил их и старался упокоить после трудов путешествия. По прошествии трех дней сей старец сказал им: «Братья, я блудник по естеству и не могу кого-либо из вас принять к себе». Но они сим не соблазнились, потому что знали высокую жизнь старца. Когда же, всячески умоляя его, не могли убедить, тогда поверглись к ногам его и просили, чтобы он, по крайней мере, дал им наставление, как и где им проходить монашескую жизнь. Старец согласился на это, и, видя, что они со смирением и послушанием примут слова его, сказал одному из них: «Господь хочет, сын мой, чтобы ты пребывал в безмолвном месте в повиновении у духовного отца». Второму сказал: «Иди, продай волю твою и предай ее Богу. Возьми крест твой и терпи в общежитии братьев. Поистине будешь иметь сокровища на небесах». Наконец говорит и третьему: «Непрестанно помни сие слово Господа: претерпевый до конца, то и спасется». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. «Иди, и, если возможно, избери себе наставника о Господе из всех людей суровейшего и строжайшего, и, укрепившись терпением, ежедневно пей от него поругание и уничижение, как мед и молоко». Брат же сей сказал великому Иоанну: «Отче, а если он пребывает в нерадении, то что мне делать?» Старец отвечал: «Если бы ты даже увидел, что он блуд творит, не оставляй его, но говори сам себе: друже, зачем ты сюда пришел? Тогда увидишь, что возношение истребится в тебе, и похоть плотская в тебе увянет».